Слава Богу! Опять имеем встречу. И опять? Что опять? Иисус сказал в свое время в одни плоти, «Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам». Вот если была бы такая возможность... Вообще, я раньше изучал технологии. Она существует, такая возможность. Но это очень дорогое дело. Слова человека, говорит, не исчезают. Они носятся вокруг земного шара. И есть такие устройства, которые могут эти слова взять из эфира слов, сколько людей за 6 тысяч лет уже наговорило, и можно найти компьютерными технологиями и взять эту речь этого человека. Ну, конечно, об этом Иисус по-другому сказал. Дух Святой, когда придет, Он наставит, научит, будущее возвестит. Но особенный момент к сегодняшнему нашему рассуждению, Он напомнит вам все то, о чем я говорил. Вот это слово напомнит вам, что я говорил, о чем говорил, для меня звучит еще немножечко и с другой тонкостью. О нем, о нашем Господе сказано, что когда Он говорил не как книжники и фарисеи, а как власть имеющий. Это очень сильный показатель. И по-другому я хотел бы одну деталь заострить наше внимание, на что мое было внимание обращено, и к этой теме тоже. Он говорил огненные речи. Библия говорит, что у него из уст выходил огненный меч. Да, это правда. По-другому звучит так. Я так проповедовал вам, так детально, так досконально, так глубоко, что вы уже теперь очищены. По-другому. Если бы я так не проповедовал и не говорил вам, то вы не были бы очищены и не были бы доочищены. Поэтому существует один из таких законов, очень интересный, какой? Человечество всегда любило словоласкательство. Чтобы говорили нежно, да ласково, да вкрадчивым голосом, да не называли вещи своими именами, да вокруг и около. Ну, короче, нужно говорить такие проповеди, чтобы после собрания народ пошел домой чуть-чуточку лучше. В русском лексиконе называется «в час по чайной ложке». Глядишь, при столетней жизни на земном шаре, может быть, успеют очиститься. Но Священное Писание говорит, да будет Божий человек совершен ко всякому доброму делу приготовлен. Когда? Через сколько лет? Через сколько лет хождения в церковь, через сколько лет чтения Священного Писания? Через сколько? Это серьезнейший показатель. И поэтому слава Богу, что мы с вами имеем возможность слышать слово глубокое. Ну, назвать огненным не могу пока мне сказать. Почему? Потому что я представляю себе, как говорил наш Господь. Да, представляю. Зачастую мы далеко не так передаем. Это правда. Но это уже отдельная тема. И Бог поможет и покажет, как так передавать, чтобы оно было огненным. Еще более, чем оно есть на самом деле на сегодняшний день. Сегодня удивительно, но тема, в которую мы будем входить, она с невероятного угла начинается. Раскрывая состояние народа Израиля. Не смели, чтобы мы их осуждали, но чтобы мы поняли, до чего они даже докатились. И оттуда брать пример, что, оказывается, христианство тоже в определенном смысле слова докатилось, прикатилось. Читаем Матфея, 22 глава. Тут есть пару таких сильных событий, а потом мы возьмем основную мысль, которая у нас к теме, в теме и для темы, и для каждого из нас. Конечно, нас будет она, ой, не знаю, что делать эта тема. Вообще-то знаю, что она будет делать, чистить. И вот есть такое выражение интересное в ветхозаветных писаниях, сам Бог сказал, вот в котле нечистота, и вот говорит, я сколько тебя не чищу, но это об Израиле говорится. В принципе, можно говорить, что это об отдельных личностях тоже говорится, но это уже детали. Вот. И говорит, сколько я не чищу, ты все остаешься со своей нечистотой. Но, говорит, труд будет тяжелый. Для кого тяжелый? Для Бога тяжелый труд. Что значит тяжелый труд для Бога? Для Бога ничего трудного нет. Ничего трудного. Но проблема заключается в другом вопросе. Если Бог применяет к нам критические меры и методы по очистке, то мы начинаем кричать и вопить на весь земной шар. Что это несправедливо, с другими мягко и нежно, а с нас чуть ли не шкуру дерешь, Господи Боже наш. И поэтому, чтобы вот такого не было, то Бог плавно работает. В Ветхозаветных Писаниях, в Пятикнижии Моисея написано, если ваша жизнь не будет соответствовать, ну, вы нуждаете, вы, я своими словами скажу, вы нуждаете вам помочь тесными обстоятельствами, и у вас будут проблемы. Если вы не поймете этого, не захотите очищаться и пойдете опять против меня, против Бога, ну, тогда мне придется вам помочь немножко больше других проблем вам таких добавить. Ну, дойдет дело до того, что, говорит, вы с ума будете сходить, вы будете своих детей съедать физически. Вот, и прочие-прочие вопросы, И потом, наконец, до вас дойдет, и ваше вот необрезанное сердце, наконец, смирится, покается. Ну, я своими словами, можете найти это место описания и посмотреть. Там на беглый такой взгляд 5 категорических ступеней по усилению идут. Если детально, может быть, до 7 доходит. Вопрос не здесь. И вот, наконец, вы очиститесь. По-другому звучит так. Серебро 7 раз переплавленное. Мы с вами разбирали. Его плавишь, потом всплывает шлаки, называется. Ты их собираешь, остуживаешь. Вот, уже очищенное. Подождите, еще впереди 6 ступеней. Это пока первое. Потом он охладится, видимо, его опять там ломают или что делают. Я уже не помню точно технологию. Опять расплавляют. Опять откуда оно из него вылезает? Опять шлаки какие-то выкидываешь. И так 7 раз. Вот я не помню, это на 7-й раз или на 8-й раз, это уже детали, но серебро 7 раз переплавленное. Написано в Священном Писании, сравнивается. Хотя, говорится, это о Слове Божьем, но это не, просто примерность такая. И вот там надо, говорит, тогда ты скажешь, ну все. Тогда, когда, говорит, ты на жидкое серебро смотришь, и оно жидкое зеркало. Ну, жидкое, потому что жидкость. Но ты смотришь, оно для тебя зеркало, и ты видишь свое отражение. У нас есть сборники песнопения «Чудное озеро Генесаретское». «Ты отражала Христа Назарецкого, весь его образ святой». Но дело в том, что когда спокойная вода в Генесаретском озере или море, оно громадное, конечно, очень колоссальное, оно как зеркало, естественно, как зеркало каждая вода. Но когда начинается волнение, то зеркало это ломается. Водяное зеркало, в смысле. И отображение человека ломается тоже. И вот там в песнопении такой главный сюжет, если бы так сказать. А хорошо ли видно в нас Христа, когда мы попадаем в определенные обстоятельства жизненные? Мы искажаем его образ, да? Мы не отображаем его. Так вот, очищенность, то есть я, говорит, тебя буду очищать до тех пор, пока ты не станешь мне зеркалом. И когда Иисус говорит интересную фразу, вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, Самарии, до края земли. Многие понимают это местописание, что вы будете благовествовать, вы пойдете там в разные страны, будете там проповедовать, понимаете, каким-то аборигенам. Но, вы внимательно читайте. Там будете им свидетелями? Нет, говорит, мне. Мне свидетели – это мое зеркало. И вот я, говорит, посмотрю в зеркало. О, точно, я на меня похож. И зеркало меня не исказило, не увеличило, не уменьшило, не поломало моего образа. Будете мне свидетелями. Я в Иерусалиме на вас посмотрю. Ага, теперь я уже посмотрю, вы до Самарии добрались, ага, ничего, все нормально. Уже до краев земли дошли, везде я вижу, что вы не исказили мой образ. Ну, это хороший вопрос, на собрании мы все ангелы с крылышками, а дома рожки вырастают, или при определенных обстоятельствах. У нас сегодня тема против рогатых. Знаете, мне понравилось высказывание одного человека. Ну, потом сюда с вами придем к этой теме. То есть мы затронули вопрос, я, говорит, буду очищать этот котел, я очищу, говорит, добьюсь. Говорит, труд большой, но придется. Я, говорит, сижу, говорит, я печальный. А кто-то, говорит, ко мне из братьев подсел, говорит, ты что такой печальный? Так, говорит, бьют меня. Правда, говорит, знаешь, это неплохо. Ну, слушай, ну, когда на дереве плоды, надо же их как-то сбить. Ну, кидают камни, детвора кидают камни, палки кидают. Ну, такие методы, это озорные такие. Вот. Ну, бьют же, понимаешь, что плоды. Ну да, говорит, я понимаю это все. Правда, говорит, бывает, палка нужна, чтобы рога сбить мне. Интересная была фраза. И к тому моменту было интересное видение. Я на этих видениях не опираюсь, ну, они кстати. Пришел, говорит, в видении пастырь. В данном случае надо было понимать, что это Сын Божий, Иисус Христос. Он должен был поверять, интересная такая фраза или слово, проверять, поверять, глубокая разница, ну, в принципе, достаточная для того, чтобы определиться с состоянием своих овец. И он поставил такой проход, узкий. И что интересно в этом проходе, значит, овцы идут, и чтобы протиснуться, надо через этот узкий проход протиснуться. И когда они так вот протискиваются, то там стоят гребешки, гребешки, давайте лучше назовем, вот как мы причесываемся гребешками, расческами. И вот со шкурок, с шерсти с ихней, всякие колючки, всякие репьи, всякая грязь, и все это, они пока пролезут, они прочистятся, все чистенькие. Вот. Но что, говорит, интересно, там такая, говорит, высота сделана, что, я своими словами скажу, что если, ну, гордыня есть, то голова наверх лезется, да и был лбом биться. А если смирение, головка пониже и проходит. А там дальше, как я помню эту деталь, то там стояла такая интересная перегородка, которая рога задерживала. И вот, что безрогие проходят, а рогатые раз, ну, им надо было рога палкой сбивать. Ну, а те, которые очень уперто рогатые, ну, с ними немножко другой, конечно, был разговор. Дай Господь, чтобы быть его овцами. Но одна из деталей, очень страшная, болезненная. Обычно об этом не берут два места Писания, так вот не соединяют между собой. И почему, я не знаю. Пять мудрых, пять неразумных. Но пока мест они все 10. И вот написано, вот он придет в стадо свое и будет поверять свое стадо. И там овцы, и бараны, козлы, там, ну и так дальше. Всякая вот такая вот, ну как сказать, такие животные. Ну, в положительном смысле слова. И вот пять мудрых и пять неразумных надо раздвинуть между собой. Вот они пять мудрых станут, а вот пять неразумных станут. Ну, они определятся. Хорошо. Там интересный вопрос. Знаете, какой вопрос? Пять неразумных обязательно должны были раньше бодать пять мудрых. Не в этот момент, дайте нам вашего масла. Да нет, нет, нет. Это на своем месте бодливость. Раньше была бодливость. И по этой бодливости, в принципе, можно было видеть, что они неразумные. И вот здесь говорится. И вот он взял и ставит овец по правую руку, а козлов, баранов по левую. И говорит. Был болен, нуждался во внимании и так далее. Вы мне уделили. Вот потому вы овцы, и вот вы будете с правой стороны стоять. А этим, говорит, вот был в этом же положении, а вам было без разницы. По-другому это звучит так. Раз вам было без разницы, значит, вы бодали, топтали, мутили, делали зло. На тот момент это уже поздно. Если это раньше, это неплохо. Почему неплохо? Есть время для исправления, понимаете? Это серьезная вещь. Потому что потом это слишком поздно. Кто-то мне на днях задает вопрос, как понимать вместо Писания «всем нам надлежит явиться пред судилище Христово». Я говорю, я скажу. Дело в том, что я говорю, я разные слышал толкования, рассуждения людей, и большинство христиан, я удивляюсь, говорю лично этому, говорят, что судилище Христово – это последнее судопроизводство. Но дело в том, я говорю, пойми, что Церковь Божия на суд не приходит. Церковь Божия, народ Божий решил свои вопросы до того суда. А до того суда, значит, на земле решил вопросы. Написано, от того многие из вас немощны, больные, немало умирают. Для чего? Бог судится, раз сами собой не судили, себя за воротник не взяли и к судилищу Христову не привели. Ну, тогда Он занимается нами. Больные, немощные и так дальше. Оттуда вытекает вывод. Вот если Бог с кем-то судится, немощный, больной и лежит, скоро будет умирать, можно ли молиться за физическое исцеление этих людей? Ответ – нельзя. Почему? А потому что Бог воспитывает, учит и очищает. А вы сейчас с этого угла человека хотите вытащить. Ну, помните, я рассказывал, мой пацаненок, сын что-то натворил, я его в угол поставил, ко мне пришел мой друг. Вот я из комнаты вышел, потом, о, мой озорник уже, понимаете, не в углу стоит, а сидит за столом, ногами мотает, вот так полным ртом шоколадные конфеты не ест, а наворачивает, чтобы было понятно. Не понял.
Кто ему дал?
Я, говорит, дал.
А с угла как? Кто выпустил?
Я.
Ну, теперь, говорю, иди, становись, ты его угал. Без покаяния выпустил, еще и конфеты дал. Что ты делаешь?
Получается, Бог начинает судиться, приводит в порядок.
Господи, судиться не надо. Ну, тогда ты становись вместо него, вместо тобой буду судиться.
Я говорю, ты понимаешь, что такое судилище Христово? Я говорю, дело в том, что верующие в Бога на суд не приходят. Они либо решили сами вопрос со своим Господом, либо вынудили Бога заниматься ими. И вот очищение. И вот теперь очищение прошли, ну теперь все. Я говорю, ну написано, верующие в Иисуса Христа на суд не приходят. Поэтому, говорю, для меня судилище Христово, если это судилище Христово там, то тогда есть судилище Христово для Церкви Божьей. Я говорю, мне нравится судилище для Церкви Божьей. Но еще лучше не вынуждать Бога заниматься нами, лучше давайте будем заниматься собой сами. Только не без Него. Ну вот теперь мы вот сюда подходим, к Матфею, наконец. 22 глава. С 24 стиха почитаем. Даже с 23-го, да, с 23-го лучше. В тот день, значит, Матфея 22, 23. В тот день приступили к нему, к Иисусу Христу, саддукеи, которые говорят, что нет воскресения. Они не верят ни в воскресение мертвых, ни в загробную жизнь. Интересно, как они так думают. Куда же деваются потом люди, не поймешь. Ладно, вопрос не здесь. Вот. Значит, они не верят ни в ангела, ни в духа. Ну, сейчас не будем все места Писания поднимать, иначе объемная тема получится. Так описывается у четырех евангелистов. Конкретно сам Иисус говорит, и апостолы или евангелисты. Дело в том, что кто-то апостол писал, а кто-то евангелист писал. Евангелие. Вопрос не здесь. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его: «Учитель, Моисей, только никого не судим, себя разбираем». Вопрос таков. Наперед вопрос, а потом будем читать. Как такое может быть, что вы, евреи, знающие Бога, который вывел, ну, с Авраамом дело имел, с Исааком, Иаковым, понимаете, потом через Иосифа зашли в Египет, потом через Моисея Бог вывел, и вы теперь говорите, что нету воскресения мертвых. А куда деваются? Вы что, Библию не читали? Ужас, на которые нужно обратить внимание, держат Библию и слепые, глухие, с отупелыми мозгами, стоящие на своем. Значит, держись, это бодливый народ. Это чтобы мы понимали, это закон номер один, потому что нам сегодня надо интересную тему дальше идти. Я потом скажу, когда подойдем к этому началу. Пока мы с предисловия у нас идет. Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его, восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер, и не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подошел второй, подобно второй и третий, даже до 7-го. После уже всех умерла жена. Итак, в воскресенье которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее. Смотрите, как мозги работают. Только не осуждаем. Это проверка наших мозгов. Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь. Конкретный ответ. Не зная Писаний, ни силы Божией. А как такое может быть? Евреи заблуждаются, не знают Писаний и силы Божией. Это же книжники. Знаешь, что такое книжники? Это знающие Писание от А до Я. Странные вещи. Знать Писание от А до Я, от начала и до конца, и не знать. И искажать. Значит, искаженный ум, поврежденное мышление, рассуждение. Мы сейчас еще увидим какие-то моменты. Это кошмар какой-то. Мне что Иисус говорит? Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божией. Ибо в воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А теперь задают им встречный вопрос. А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом? Смотри, что получается. Написано, читают, как слепцы, и не видят. А это ответ. Бог века сего ослепил ихние умы. чтобы для них не воссиял свет истины.
Вот они смотрят
и все переворачивают.
Но в своих глазах они правы.
Повторяю фразу еще раз. А о воскресении мертвых не читали ли? 31 стих. Вы, реченого вам Богом.
Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых.
И, слышав, народ дивился учению его. Мы слышим, что здесь написано?
Это весь народ был задолбанный. Они не понимали этого. Им это вложили, и они да-да-да, ага. Кошмар какой-то. Он приходит и говорит, я получил от отца, что передать? Что с вами? У вас мозги, говорит, отшибленные. С вами можно говорить на серьезные темы?
Вот эта фраза, и слышал народ, дивился учению его, говорит о вопросе, что такого ничего никто не слышал.
А если кому и приходило на ум понимание этой истины, то боялись эту правду сказать, иначе камнями побьют. Кто? Саддукеи побьют.
Сегодня колоссальный процент христиан саддукеи, чтобы мы знали.
Как?
Надеющиеся на Бога только в этой жизни, апостол Павел говорит, несчастнее всех человеков.
Самое главное – общество, положение, все остальные вопросы. И когда смотришь на этих людей, только никого не осуждаем, пожалуйста, вы готовы к смерти уйти? Вы знаете, на днях Бог конкретно задал вопрос, у нас будет очень глубокая тема, она давно уже лежит, но, понимаете, вот раскрывается то одна деталь, то вторая, то третья.
Мы так с вами живем, что сегодня готовы уйти в небо, да?
Что ты говоришь? Ты о чем? Я видел людей, которые говорят, да, я не боюсь умирать, да, я готов, я готова.
Я и таких видел. Только я не осуждаю, рассказываю. У меня в черно-белом цвете не получается, в цветном только. Я вам говорил, такие разные примеры. Один из случаев, напомню, чуть-чуть и дальше двигаться будем по этому месту Писания. Я прихожу в госпиталь, Бог говорит, посети этого человека. Я пришел.
И человек говорит, я тут всем свидетельствую о Господе.
Это хороший показатель, слава Богу.
И я всем говорю, я не боюсь умирать. И все ходят, врачи, и удивляются, говорят, первый раз видим такого человека, который не боится умирать. Аллилуйя, осанна!
А Бог говорит, что ты видишь?
Я говорю, это обман! Ну ты же скажи.
Ну, я подробности не буду говорить, рассказал кое-какие детали. И стал показывать человеку. Ну, такой есть пример, чтобы было известно. Он 12-летний, с мальчишками, столба там за деревнями, столб, Ивановка, Петровка, Степановка, ну, условные такие названия деревень. Какой-то добрый дядька столба вкопал и дощечку прибил со стрелочкой. Вот та деревня туда, та, а та туда, а та туда. Потому что так за деревней перекресток дорог получился. Ну, как земельный, как по земле ездят, вот так. Пришла же им бесовская мысль, ребята, давай мы, говорит, это столба крутнем. Идут в Ивановку, чтобы пришли в Степановку, и наоборот.
Ну и проклятия же посыпались. Представляете, люди подходят к этому столбу, ага, кому в голову придет, кому-то безумие пришло такое, крутнуть столба. Никто же об этом не подумает. И вот они приходят в Степановку, и Петровка, да чтоб тебя кто столба поставил. Кто столба поставил, он не виноват. А кто крутнул столба, вот то виноват.
Ну это, теперь он дедушка. Но тогда ему 12 лет было. Ну, потом креста принял своим спасителем. Интересно, столб ему не помешал, эти проклятия тоже. Духа Святого принял, наверное, я так думаю, все-таки говорил вроде на иных языках.
И столб ему не помешал. Женился, водное крещение было, не помешал ему столб с этими проклятиями. Женился тоже, ну, благословенная пара была такой, брак был христианский.
Вы правда думаете, что это так, да?
Потом благословенные деточки родились, кто его знает, с какими рожками.
Столб же проклятие. А там проклятие горы, потому что кому-то надоело это проклятие посылать. Кто-то пошел, этого столба повернул и поставил на место, проклятия остановились. Но вышедшие проклятия, они так и догоняли всех этих ребят. Уже и поженил детей, уже и внуки у него. И пришел день уходить из этой жизни, а умереть не может. Стали молиться. Господи, да что с дедушкой? Я не помню подробности, и Бог показал столб. Дедушка, а что за столб? Это не проклятие там. Какие проклятия? Там столб был с надписями, какие проклятия там не было. С проклятиями столб.
Да, был столбик.
Что за столбик?
Да вот мы, понимаете, веселились, сделать было нечего, столба крутнули.
Ну а дальше о последствиях кто будет думать? Вопрос, значит, умереть тебе мешает этот столб, потому что Бог не дает смерти? Ну пускай будет так, ладно, пускай будет такое слово. Иначе ты пойдешь в преисподнюю, тебе нужно покаяться. А покаяние ноль. Этот столб мешает войти в небо, но не мешает вырастить внуков и детей, не мешает жениться, не мешает водное крещение, не мешает говорить на иных языках, не мешает принять Духа Святого, не мешает принять Христа своим Спасителем. Ничего не мешает. Что вы говорите? Так мешает или не мешает? Мышление. Так вот, я когда рассказал там в госпитале, приходится некоторые детали рассказать. Вот. И потом рассказал о вопросе, и мне Бог поручал пройтись по семьям, особенно те, которые в семьях прикованы к постели уже. Ну, явно, ну, год проживут, может быть, в лежачем состоянии, то есть уже почти не ходили. Может быть, месяц, два, три и так дальше. И говорю, где я не скажу о вопросе того, что к чему вы всю жизнь стремились. Наконец подходит такой день, что за вами будет послана огненная колесница неба, как за Ильей, или просто ангел придет, вас заберет. То есть долгожданное ваше, ну к чему вы хотели? Апостол Павел сказал, разрешиться быть со Христом, то есть уйти в небо намного лучше, чем оставаться на земле. Но на земле надо оставаться, потому что дела много. Ладно. Я говорю, ни у кого не было радости. Ни у кого. Сколько семей прошел? Одной бабулечке сказал, она исполнилась Духа Святого, руки худенькие подняла, кожа и кости, что называется. И я дивился. Вот как здесь народ дивился. Народ, слышит это, дивился. А я дивился этой бабулечке. Думаю, вот это да. Так вот, что должно было быть у всех остальных, кого я посещал. А чего у них нету? А потому что у них нету. Потому что у них нету. Из-за того, что у них нету. Потому что есть что-то, из-за чего у них нету. Столбы ихние. Это разные варианты. Не обязательно столбы. Ну и ладно, а на следующий раз Бог говорит, пойди опять в госпиталь. Ну, интересно, я же был, ну и пришел. А человек меня увидел и руками поднял, руки лежит в постели и трясет руками. А Бог говорит, что ты видишь? Я говорю, обман. Я говорю, скажите, а чего вы руками трясете? А человек говорит, потому что аллилуйя, слава Богу. Обман, кого ты обманываешь, душа? Хуже обмана нету, когда мы не кого-то обманываем, а себя. Хуже нету. Не обманывайтесь, говорит Священное Писание. Богач со своими братьями обманывались, они ущемляли неимущих. Пиршествовали блистательно, теперь оказался в аду, до него дошло. И там мозги не работают. Надо, говорит, прохладить мне язык. Перетяни. Ну, пускай Лазарь воскреснет и скажет, слушай, да нет, у них есть Моисей пророки. Да нет, если вот Лазарь воскреснет, они поверят. Да даже если ты воскреснешь, тоже не поверят. И этой ерундой не занимайся. Работает? Работает. Я говорю, ты чего вы руки подняли? Я говорю, это же не та причина. А потом Бог сказал, пойди, говорит, домой. Я к человеку-то пришел. И вам надо срочно покаяться, немедленно. Найдите, пересмотрите всю вашу жизнь. И приведите в порядок. Вам Бог дает время. Но это не проповедуется. Об этом практически молчится. Но когда начинаешь это раскрывать, то многие христианские души теряют покой. Ночью спать не могут, на собрание приходить не могут. А знаете почему? Потому что свет Божьего лица стал просвещать. Иисус сказал, они не хотят прийти к свету лица моего, потому что им нравятся их незлые дела. И потому они хотят остаться в тени и спрятаться. Потому они не хотят выходить на тему проповедей, слушания этих проповедей, не хотят прийти в церковь, потому что они будут раскрываемы. Мы остановились на вопросе, что сегодня в христианстве тьма тьмущая саддукеев, которые надеются на Бога только в этой жизни. Не так давно у нас были разные темы проповедей, которые Бог давал передавать. И там говорит, их Бог чрево. Не в смысле, что живот только, чтобы его наполнить, а то есть все связанное с телом, любые формы абсолютно. Наше же, говорит, жительство на небесах. Когда читаешь то место Писания, звучит так. Раз, Павел, ты пишешь, наше жительство же на небесах, значит, их не жительство, не на небесах, на земле. Они притворяются. А может быть, мы с вами притворяемся? Так вот, как Иисус проповедовал? Интересно, кто-то очищался, а кто-то еще темнил. А почему его убивали? Да потому что он открывал, темы нету. И он говорит, вас мир не может ненавидеть. А чего так? А меня ненавидит, потому что я показываю, что дела их не злые. Так какие он темы проповедей говорил, и говорит апостолам, вы уже очищены через то слово, которое проповедовал. Ах, вот какое он говорил. Он им спуску не давал. Пускай будет такая фраза. Не помешает. Хорошо. Теперь мы переходим через несколько стихов, другое событие берем в этой же главе. Матфея, 22. Теперь мы идем 41 Ладно, пока мы 34 стих затронем слегка, чтобы было понятно. И вот когда он сказал про саддукеев, что Бог есть Бог живых, но не мертвых, то там фраза, 34 стих. А фарисеи, услышавшие, что он привел саддукеев, в молчание собрались вместе. Но мы об этом немножко позже поговорим. Знаете, что здесь написано? Он им, ага. Ну, а нам нет, мы теперь сейчас свои крылышки расправим. Вот они сейчас будут расправлять свои крылышки. Но сейчас мы не касаемся этого вопроса, переходим на другую деталь. Потом мы сюда вернемся, Бог даст. Итак, в этой же главе, 41 стих. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, что вы думаете о Христе? Чей он сын? И говорят ему, Давидов. Говорит им, как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит, сказал Господь Господу моему. Интересно, да, правда звучит? Два Господа. Это не опечатка, это не оговорка. Это действительная правда. Господь, а слово господствующий. Бог Отец, есть Бог Сын, а есть Бог Дух Святой. Но и тот, Господь господствующий, Отец господствующий, Сын господствующий. Но Сын свое господство передает Отцу, потому что Отец старше по положению. Не касаемся этих деталей, пока мест. Но есть фраза, говорится, обратите внимательно. «Сказал Господь Господу моему». «Давид, что ты сказал?» Слушайте, он сказал. «Я слышал, как Бог, Отец, говорил своему Богу Сыну, которому имя будет Иисус Христос, когда придет Он на землю. А покамест я слышу ихний разговор в небе». Слышите, что он говорит? Еще раз внимательно смотрите. «Я слышу, — говорит, — сказал Бог Господь, Отец Господу, Сыну Своему, моему Господу». «Сказал Господь Господу моему». Только очень осторожно это звучит. А что, Бог Отец не мой Господь? Это на своем месте. Здесь «моему» говорится о другом глубоком смысле. Сейчас мы на это выйдем. «И сказал Господь Бог Отец Господу Иисусу Христу Господу моему». Давид, а почему твоему Господу? Почему твоему? Он говорит, сейчас я скажу. «Что сказал Отец Сыну? Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?
И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его.
Дело в том, что сын, в данном случае, сын Давидов, имеется в виду. По плоти, по линии потомков от Давида будет воплощение Сына Божьего.
Потому это мой, но он Господь.
Он говорит, сын Давидов.
И когда многие говорили, сын Давидов, слышите, что они говорили?
Сын Давидов? Ух ты! Да это же Господь, Господа Бога Отца Сын. Так он говорит, скажите, что вы теперь скажете о Христе? Чей он сын?
Говорит, Давидов. А как же тогда он Господь?
Ответ один. Потому что это был воплощенный Бог.
Или Давид говорил о будущем факте воплощения.
Позвольте, на сегодняшний день у многих христиан мозги забиты.
И в этих вопросах. Катастрофа.
Ладно, а теперь в тему идем.
В этой же главе Матфея, 34 стих. 22 Матфея, 34. Фарисеи, услышавшие, что он привел Саддукея в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Как будто ты не знаешь, или ты законник. Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим. Сия есть первая наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». А в будущем времени Иисус скажет, «Заповедь новую даю, вторую новую», он не называет вторую. «Да любите друг друга, как я возлюбил, но не как самого себя». Возвращаемся сюда. Вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. А теперь фраза. «На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Вот о чем мы сегодня с вами будем говорить. Предыдущая тема у нас стояла под вопросом, крестились ли мы одним духом в одно тело, напоены ли мы от одного духа? Это показывает наши взаимоотношения друг с другом. Это серьезнейшая форма. Вот здесь вот он говорит, закон и пророки находятся, первая заповедь и вторая, как самого себя возлюби. А сегодня, находясь под благодатью, я детально туда не сильно пойду, вот эта вторая заповедь и ближнего, как самого себя, новая заповедь, как я возлюбил. Закон и пророки. Отсюда быстрый вывод, очень серьезно, глубокий. Все наши взаимоотношения друг с другом построены, либо поломаны на основе вот этих двух заповедей. Но мы затрагиваем пока вторую. Вот и ответы. Все склоки, неприятности, споры, разногласия, возмущения, негодования, неустройства в семьях, в домах, мужья, жены, дети, родители, братья, сестры, сестры, братья внутри себя. Вот это нарушение.
Вопрос к нам. Матфея 7 глава. Стих 12. До 14. Очень удивительнейший подход. Конечно, здесь будет итог называться, то есть много чего он впереди сказал и подчеркнет, скажет, итого вывод вот такой. Но мы сегодня берем хотя бы одну деталь и берем вывод вот такой. Матфея 7, 12. Итак, видите, какой вывод? Итак, подчеркивает он линию. Во всем. Надо не забыть этой фразы. Во всем. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки. Это исполнение Ветхозаветней второй заповеди. А теперь по-другому. Итак, во всем. Если хотите поступать так, как с вами поступает Христос, так и вы поступайте с другими. Я думаю, тоже успеваем, правда? Каждый проверяет себя, рассматривая жизнь и свою, и окружающих. Один из вопросов, мы зачастую не смотрим на свою жизнь, на свои поступки по отношению к нашим ближним. Мы считаем правыми себя. Вот так только, не иначе. Отстаивать многие вопросы. Мы сейчас будем касаться этого всего. Это страшное положение, это серьезнейшая тема. Это одна из непопулярных тем. Об этом практически везде все молчат. Почему? Потому что сами нечисты на руку. Потому что нужно правду же открывать. А из-за того, что люди оправдывают себя, значит, они прячутся во тьму, для чего выходить к свету Божьего лица, иначе вскроемся. Заново читаю. Смотрите, что здесь написано. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон пророки. И дальше смотрите фраза. Входите в тесными вратами, потому что широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесные врата, узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Если мы будем поступать с людьми так, как хотим, чтобы поступали с нами, это говорит о том, что мы входим в тесные ворота и в тесный путь. Если мы не поступаем так, как хотим, чтобы с нами поступали, это по Ветхому Завету, смотрите, мы вне этих ворот, вне этого пути. Мы идущие в погибель. Это бодливые бараны, козлы. Это опять немудрых, которые будут бодаться и мутить. Что делать? Проверяй каждый себя, каждый своей семьи. Сегодня мы должны с вами коснуться двух пунктов еще по этой линии: обида и обидчики. Обижаемые. Наперед по сегодняшнему рассуждению, которое Бог положил сегодня к нам, эта тема давно открыта, просто подошло ее время. Дело в том, что есть люди, которые больны на обиду. Не так сказали, не так посмотрели, у них лютая обида. Мне приходилось видеть людей в пожилом возрасте, до такой степени, что это был ужас. Им было лет по 70, может, по 80 уже. И разные были случаи, некоторые детали я немножко расскажу. И вот дети попросили: заедьте, пожалуйста, заедьте. И вот мы приехали, и вот христианская семья многодетная, он уже дедушка, у него 70 с лишним внуков. На тот момент было. Представляете, что какой дедушка. Вот. Его жена, бабушка тоже. Вот и дети тут разных возрастов. И вот она ходит, а у нее не лицо, а обида на лице. Начинаем беседовать, а она здесь, она не здесь. Она в обиде внутри. Обида в ней. Вот перемешано все абсолютно. Стали молиться. Как пошло наполнение Духа Святого, вы знаете, у нее заторможенность. У нее заблокировано все. Вот чтобы было понятно, кран открываешь, а вода вырваться не может с этого крана. И он держит, рвануло. Началась молитва Духа Святого, хлоп, и обидой захлопнула. Опять молитва усиливается, пошло помазание. Опять прорвало это, она в раз в молитву, Дух Святой начинает через нее ходатайствовать. Она хлоп, и опять захлопнула. И так несколько раз. И нам пришлось молитву остановить. Обида. С кем-то на интернетных связях мы ходимся. И вот начинаешь говорить, и вот сказал правду, он взял, ему лет 50 с лишним, 60, 70, может быть, обиделся, встал и ушел. Жена говорит: он обидчивый всю жизнь. Ничего сказать нельзя. Не то, что обличить. Вот человек имеет свое мнение, но оно неправильное. Вот скажи саддукеям, что вы не правы. Они же обидятся. Вот скажи, как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступали. Они же обидятся. Их никто не обижал. Мне приходилось видеть проклятые семьи.
Как проклятые?
Под проклятием духа обиды. Кошмар какой-то. Все поголовно. Зараза.
А выход есть?
Да, к Иисусу Христу. Немедленно. Господи, посмотри, что делается. Троньте нас. Ведь мы зачастую же тоже обижаемся. Не так нам сказали, не так на нас посмотрели.
Да, я понимаю, есть такие, которые обижают нас. Мы коснемся этого, не обижаем ли мы кого-то. Главная тема у нас вот эта. Но раз мы касаемся, Бог говорит, скажи и эту сторону обязательно. Чтобы понимали, задумались об этом. Скажи правду, обижаются. Есть момент, когда нас обидели. Да, мы не обидчивые, у нас обиды нету, духа обиды у нас нету, но нас огорчили, обидели, да, я понимаю. Он говорит, послушай, или ты справишься с этой обидой, либо у тебя будет проблема. Проблема вплоть до занятости. Рассказываю. Разные места, разные случаи жизни, разные страны. Это не единственный случай на земном шаре. Пожалуйста, и не ищите где. Христианская семья, дети выросли, определились. А родители не такие старенькие, чтобы за ними ухаживать. Они сами имеют хозяйство. Хозяйство, там животные у них, птица какая-то, понимаете, вот. А у жены дар болтливости. Вот она будет говорить обо всем и будет расхаживать языком по всему земному шару. А интернетных полей тогда еще и не существовало даже. Интернетов не было, да и телефоны были редкости. Разные варианты, разные случаи жизни. И вот она будет вечером сидеть через дорогу со своими соседками неверующими, семечки грызть и будут та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Я рассказывал вам такие варианты. А муж говорит, слушай, ну под вечер ястребки. Ястребки это маленькие орлы там, или чтобы вы понимали. Они птенчиков воруют и сожирают. Ну птица хищная. Вот днем боятся, потому что людей видят и так дальше больше. А под вечер как-то такая атмосфера, обстановка, что можно цапать птенчиков, молодых курочек можно, да и крупных тоже можно утащить. Говорит, слушай, ну ты загони их под навес, под сетку, ну и сиди языком чеши, или так тебе надо. Бесполезно. Никакой логики, никакого рассуждения, никакого понимания. И вот есть выражение, знаешь, хоть кол на голове тиши человеку. Знаете, что такое кол? Вот мы карандаши затачиваем, да? У нас точилки такие специальные есть, а то раньше вот лезвием или ножичком затачивали. А кол – это деревянное бревно, которое затачивают, он в землю его загоняют. А бывает кольями наверх, чтобы через ограду посторонние не перелазили остриями. Но это вопрос не здесь. Слушай, это же твои курочки, это твои там индюшки, твои гусики. Ну ты же их сама же выращиваешь. Ну мозгами пошевели, ну хотя бы загони потом. Нет, вот ей надо, только никого не судим. Просто красочно рассуждаем. Она его довела до такой степени огорчения и обиды, дьявол его схватил. Пришлось молиться за изгнание беса. Да, она его обижала своим безрассудством, я не знаю, умопомрачением, как сказать. Может, еще языком оговаривалась, может, еще его обличала, если он там немножко голос поднял. Что ты на меня голос поднимаешь? Ну, Бог знает, что, понимаете, разные вариации. Что творится в христианстве? Дело в том, что на собрание мы приходим, все нормально. А дома? Ну, что он сказал? Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте вы с ними, ибо в этом законы пророки. По Ветхому Завету говорит. Иначе вы не войдете в тесные ворота. Потому что широким путем вы идете, пространный путь у вас, ведущий в погибель. И многие идут. А кто такие многие? Ну, на тот момент евреи. А сегодня многие христиане. Многие христианские семьи и многие христиане в семьях идут этим путем. Обижают, делают больно, делают горько. А кто-то, понимаете, больные на обиду. Ни с того, ни с сего обижаются на все. А третья категория, нас обидели, ну, нас обидели. Вот теперь мы будем обижаться. И получается, по линии обиды, дьявол поймал все три категории. Все пойманные. Что делать? Узкий путь. Левиты. Резко туда переходим. Ветхозаветное писание, книга Левит. 19 глава, 13-14 стих. Это вообще сенсация, это местописание. Я все, конечно, не читаю, там большой объем. Ну так, 2-3 детали всего лишь,
к нашей сегодняшней теме. Левита 19, 13, 14. «Не обижай ближнего твоего». Чем? Да всем, чем только можно. Не в смысле, что можно. Но любыми методами можно обидеть. Не в смысле, можно, а может получиться. Почему? Потому что твоя неосторожность, твоя неаккуратность, твое безразличие, твое беспечие. Мы пока рассматриваем себя. Не обижаем ли мы кого? Не рассматривая двух других категорий людей. Не обижаем ли мы кого? И не грабительствуй. Ладно. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра по-другому, иначе ты обидишь. Ну, понятно. Вот он заработал, она заработала, и отдай деньги. Ну, это понятно. Ну, более-менее, наверное, понятно. Не злословь глухого. Как это понять? Хотя он не слышит, но ты его обижаешь. Никогда не задумывался. Никогда не задумывался. Глухой не видит, не слышит, а ты его обижаешь. Слышит глухой. Рассказывай. На сегодняшний день технология медицины дошла до больших открытий. Если у человека глохнут уши на 100%, то человек все слышит.
Как?
Вот сзади уха, вот эта вот кость, которая есть, каждый может себе проверить, вот эта кость воспринимает звуки, и она передает внутрь внутреннее ухо, минуя всех вот этих звуковых переходов. Чтобы мы поняли. И на сегодняшний день вот в эту кость сзади уха вкручивается шуруп, который воспринимает звуки, и оттуда ухо глухое, а в голову все идет. Поэтому глухой, вот он не слышит, а вот эта задняя кость, вот эта, все ему туда внутрь передает. И у него внутри осадок. 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 Об этом мало кто задумывался. Я не буду уже касаться всех остальных вопросов. Оказывается, осадок можно сделать человеку даже на большом расстоянии. Чтобы мы знали это! Придется немножко коснуться, потом Бог даст сюда, вернемся. Стрелки я буду останавливать часов. Когда-то Бог сказал, если вы скажете горе, вернись туда или сюда, это сделается. Или скажете инжировому дереву, неважно, инжировое какое, вот отсюда, вот туда. Бог задает вопрос, на каком расстоянии надо стоять возле этой горы и возле этого дерева, чтобы сказать, чтобы это случилось? Что, обязательно нужно так пощупать это дерево, так потрогать, слышишь, эй, ты, дерево, вот, а ну-ка переселяйся отсюда туда. Да нет этого необходимости, да и горе, слушай, гора, ты слышишь, ее так пощелкать, постукать по ней, давай переселяйся. Это может быть на расстоянии взгляда, на расстоянии голоса. Если мы это не видим, то это на расстоянии, вот ведение, я скажу, не веры, я осторожно, потому что сейчас иначе объемность колоссальная получается. Я знаю, что там вот есть то дерево, вот то дерево, я тебе говорю, ты меня не видишь, я тебя не вижу. И когда есть у нас полнота этой веры, это произойдет, раз оно переместится. Как? Что? Об этом сказал сотник эту тайну. Он сказал, я недостоин прийти к тебе и недостоин, чтобы ты пришел ко мне. Надо мной, говорит, есть много начальников. Ну, римская армия. А я сотник. У меня в подчинении есть 100 человек, 2 пятидесятника, 10 десятников и 100 солдат. У меня еще слуги там есть, это дальше. Вот я одному скажу, вот это сделай, тому другое. Они идут и делают. И что он дальше говорит? Нет нужды, чтобы ты ко мне пришел. Ты только скажи. А кому ты скажешь? Кому-то? Вот здесь два рассуждения. Скажет духу, который произведет действие. Да нет. Он может и это сказать. Но дело в том, что Бог сказал, вначале было слово. Земля, произрасти. Она взяла и произросла. Что, ангелы копали, поливали, что ли? Да нет же. Это же другие вопросы. Ты скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Все, говорит, слуга здоров. Расстояние? Как оно передается? Если бы мы понимали, что многие вопросы передаются на расстоянии. Я еще был подростком, я не буду сегодня касаться этих вопросов. Я изучал это. Раньше открытая была литература, потом ее стали захлопывать, потому что у людей стали появляться миллионы вопросов, на которых невозможно было найти ответы. И они раскрывали такие случаи из жизни. Я был пацаном, 12-летним, и мои родители читали, рядом другие, на разных языках переводы делались. Я такой багаж собрал, я был просто удивлен всему этому. Ну, сегодня не время об этом касаться. Мы разбираем, не обижая, не злословь глухого. Дело в том, что здесь несколько ответов есть, что глухой может слышать, и небо слышит, и преисподняя слышит. А теперь другая деталь. Смотрите еще. Это же 14 стих. «Не злословь глухого, и перед слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего, иначе ты обижаешь». Ты, если не думаешь головой, что идет слепой человек, плохо зрячий, и ты оставляешь препятствия на его пути, ты обижаешь его. Ты нарушитель второй заповеди. Хотите еще найдем? Вот ты поел и поела, и после себя не убираешь на столе ни крошки, ни тарелки. Ты нарушитель второй заповеди. Ты огорчаешь тех, которые должны сейчас за тобой идти, это убирать, приводить в порядок. Царица, царь великий тут сидит, понимаете, рабы, рабыни будут служить. Идешь узким, широким путем идешь в погибель. Ни о каких больше грехах разговора нету. Сегодня тема только этого направления. Элементарные вещи нужно сделать, ты не делаешь, не думаешь, другой попадается. Проверяй, это же сплошь и рядом. Во всех вопросах. Почему-то кто-то вместо меня должен что-то делать. А почему не я? Почему мне 10 раз должны сказать, а еще должны голос поднять на меня? А я скажу, что ты выходишь из себя, что ты это самое, на меня повышаешь голос? Да? Что вы говорите? Ну, это же всех берет. Ну, всех берет. Друг о друге думаем, да ладно, что вы говорите? Вторая заповедь. Вторую заповедь по Ветхому Завету не исполняем, но по-новому вы возлюбите друг друга, как я возлюбил вас. Интересные вещи, очень интересные. Исаия 29 глава, стих 20-21. Я весь сюжет тоже не беру, только так, кусочек небольшой, иначе это очень широко получается. Исаия 29, 20, 21. «Потому что не будет более обидчика». О-хо-хо! Что же делать с обидчиками? Как от них избавиться? А если это мы обидчики? От нас надо избавляться? Или чтобы мы избавлялись от того, что мы внутри обидчики? Вот мы сейчас сюда с вами подойдем. Почему это мы обидчики? Почему? Почему из-за нас должны наши ближние страдать и мучиться? Почему? Поэтому, что не будет более обидчика. Ну, почему сейчас мы не разбираемся? И хульник исчезнет, и будут истреблены все поборники неправды. Что такое поборник неправды? Это отстающие неправду и защищающие свою неправду и свои поступки, и говорящие, что они поступают правильно. Что делают такие люди, смотрите внимательно, которые запутывают человека в словах и требующему суда у ворот расставляют сети и отталкивают правого. Работая с народом Божьим на протяжении всей моей жизни, это сплошь и рядом, это противная вещь. Что происходит? Запутывают то туда, то сюда, обвиняют, расставляют сети, ловят то там, то здесь, отталкивают правоту, отстаивая свое положение. Мне приходилось видеть личности, мне приходилось видеть семьи, мне приходилось видеть фамилии. Фамилия, то есть, понимаете, вот папа-мама или папа-мама такие, а потом уже и дети, а теперь у них ихние дети, уже внуки, уже третье, четвертое поколение. И вот такое творится. Я смотрю, как заколачивали церкви. Вот такое творили. Мне приходилось в разных местах работать. Был момент, когда, я должен сказать немножко так аккуратненько, когда в одном из мест, неважно какая страна, не играет роли, длительный промежуток времени там пришлось быть. Я говорю, знаете, вот раз хотите, чтобы была работа воскресной школы, только чтобы она была не во время утреннего собрания, а между собраниями. Раз это ваше помещение, то вы имеете право иметь с утра и до вечера ваше помещение. Поэтому воскресная школа будет между собраниями. Сделайте так. Если вы хотите, чтобы дети не пропускали собрание. Иначе вы приучаете детей пренебрегать собрание, пренебрегать церковь. И показывать, что воскресная школа важнее, чем богослужение. Делайте отдельно. И говорю, знаете, я предлагаю, там будет вестись журнал учета поведения детей в каждом классе, каждого класса воскресной школы. Я говорю, вы знаете, что там будет? А потом будет общий журнал. И в этом общем журнале выявится ребенок, вот шестилетний, вот у него такая проблема. А его сестричка, 8 лет, условная цифра, такая же проблема, больше или меньше. А следующий братик уже 12 лет. И вы увидите, говорю, это во многих детях одного фамилия. И вы будете видеть, что в этой фамилии, в этой семье проблема. Если вы по-другому не видите. Ой, что бы там было. Зашевелились все. А почему? Очень просто. Иисус сказал, один из вас в проблеме. Они говорят, не я ли? Не я ли? Не я ли? А почему вы все зашевелились? Потому что каждый из апостолов были в проблеме определенной степени предательства Сына Божьего. Но если ты чувствуешь, что за тобой ничего нету, то ты еще спокойно же будешь сидеть. А что тебя задергало? Не я ли? А в чем ты считаешь себя не ты ли? А этот говорит, не я ли? А ты в чем себя считаешь? Ну, давай. Вот сейчас эти вопросы бы задать, понимаете, да? Давай, открывай. Боишься пред всеми? Давай, один на один. Давай. Зашевелились. Все зашевелились. Я... О-о! То я тронул осиные гнезда. Только, пожалуйста, не надо осуждать. Приходится красочно раскрывать эти вещи. И когда темы Бог давал в церквах, я говорю, а почему вы перестали ходить?
А что, говорит, вы все про нашу семью рассказываете? Я говорю, а я что, виноват, что все бесы у вас в семье? Я виновен в этом? Что я говорю, вот это действие, это бесовское, это действие бесовское, это бесовское. А у вас эти все действия. Что я виноват в этом? Что я вам рассказал, что говорит Священное Писание? А, уже и на собрание не хотят ходить. Он все про нас говорил, ты представляешь? Вот не успели на собрание прийти, он все про наш дом рассказал. Кто ему рассказал?
Да Божьи пророки знают эти вещи. Илья ушел, вместо него был Елисей. И вот Бог Елисею говорит, вот этот царь вражеского государства вот на том месте сделал западню. И еврейскому царю говорит, не ходи, там засада. Тот потихоньку послал разведчиков, один-двое, так незаметно. Точно! И этим путем не пошел. Через время вражеский царь так в другом месте сделал засаду, западню, чтобы поймать еврейского царя. А Бог Елисею говорит, вот теперь вот там запрятались. Он говорит, слушай, вот теперь вот там запрятались. Тот послал царь еврейский своих разведчиков. И, да, точно. Вражеское государство сполошилось. Кто это из наших предает нас? Как это они узнают, где мы спрятали все? Им говорит, слушай, царь, да у них есть, говорит, пророк, которому Бог открывает, что ты в спальной комнате на ухо говоришь.
Взять его!
Ну и пришли потом, вспоминаете это событие. Город окружили. А на утро, когда проснулись, Дофаим город был, насколько я помню. И служитель человека Божий говорит, увы, горе нас. Смотри, говорит, нас окружили. Значит, все, конец. А ты говорит, Господи, открой ему глаза. Бог открыл глаза, и тот по-другому завопил. Видел, вот кругом Елисея стоят огненные колесницы, огненные всадники. Не бойся, говорит, с нами больше, чем с ними. Правда, мне очень нравится то событие еще чем. И он говорит: Господи, ослепи их глаза. И выходит к ним, а они такие полуслеповатые. Вы кого ищете? Там, я не помню, можете почитать сами детали. Не, вы не сюда пришли, следуйте за мной. И вот он на осле верхом и едет. Представляете, и полчища вражеского государства за ним едут. И вот он приводит его в один из городов Израиля, внутрь завел, и ворота закрылись. И говорит: открывай глаза, Господи. Открыл глаза, те в плену находятся. Попались. И царь говорит: отец мой, ну, поразить бы их сейчас. Он говорит: а ты что, твоим мечом пленил их, что ты хочешь убивать? И тот сразу раз: нет. Так накорми их и отпусти с миром. Им сказали: хлеб соль им сделали. Хлеб соль — это переносный смысл. Там скота зарезали им, понимаете, вино, да, вино тогда пилось, и хлеба там, и овощи, и фрукты. Ну что ж было, понимаете. Они поели, и больше, говорит, несколько лет, я не помню сколько, не ходили, больше их не заставишь воевать против Израиля. Ладно, это уже отдельный вопрос. Поборники, мы вот сюда пришли с вами. Страшные вещи. Что же делать, если мы такие поборники? Что? Поборники, отстаивающие свои позиции. Исаия 58 глава. Очень известно насчет поста, но мы сегодня не насчет поста. Считаем 3-4 стих нам по линии вот, взаимоотношения между ближними. Исаия 58. «Почему мы постимся, ты не видишь, смиряем души свои, а ты не знаешь? Все видит, и все знает, и все слышит, но не хочет реагировать, потому что есть причины. Но не это главное». И вот, вот Бог отвечает: «Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других». Вот вы поститесь для ссор и распрей, и для того, чтобы дерзкой рукой убить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. А что только в этот день, когда пост, нельзя ругаться, нельзя требовать тяжких трудов, нельзя дерзкой рукой что-то бить, только в этот день нельзя. Слушайте, ну это игра языка получается. Да нет, это же не об этом-то сказано. Между прочим, о нашем Господе сказано: Он с великим воплем, со слезами принес молитву и моление, был услышан за свое благоговение. Благо – добро, говение – говеть, пост. И Бог говорит в Ветхом Завете и Писаниях: «И стало у народа сего благоговением пред моим лицом исполнение заповедей человеческих». Отсюда вывод – благоговение пред Богом – это исполнение заповедей Его. Когда? В день поста? На собрании? Или любую минуту? А у нас там вопрос сегодня, который был задан, и мы его поднимали. А вот тот момент, когда будет предложено нам, вдруг, неожиданно, вот ангел пришел и говорит: ну, пошли в небо домой. Ой, подожди, я не готова, не готов. Что делать? Ну, может быть, успеем покаяться. Значит, сегодня надо рассмотреть эти вопросы и очень глубоко смотреть дальше. Иеремия, 21 глава, стих 12. Иеремия, 21 глава, стих 12. Ну, можно с 11-го. «И дому царя иудейского скажи: слушайте слово Господне, дом Давидов». В данном случае это очень глубокая фраза. Дом Давидов. Ну, с одной стороны, это обращение ко всему народу Израиля. С другой стороны, к царю. Почему к царю? Потому что он сидит на престоле Давида, отца своего. Ну, теперь прадеда, прапрадеда – это уже детали. То есть по линии Давида. Потому что Бог сказал: сидящие на престоле от семени твоего не прекратятся. И следующий, кто должен быть, ну, в цепочке этих царей, это, говорит, будет мой сын. Между прочим, на осле Иисус сидел, а на царском престоле покамест еще нет. Это отдельная тема, касаться ее не будем. Бог сказал, что он должен сидеть. Напрашивается тысячелетнее царство. Это отдельная тема. Итак, ты, говорит, дом Давидов, царь, царское семейство. Теперь, когда мы с вами говорим о том, что мы царственное священство, так говорит Священное Писание. Он садил нас царями и священниками Богу, значит, мы царственное священство. Царственное священство – это не братья, в смысле мужчины, это каждый из нас. Помазавший только братьев есть Бог. Неправда. Помазание сие учит только братьев, но не сестер. Неправда. Все только братья будут научены Богом, но не сестры. Неправда. Все. И без разговоров. У него различия нету. Теперь, оказывается, дом Давидов – это я. Это ты, каждый. Потому что мы наследники. А мы еще дом Давидов по той причине, что мы являемся детьми Бога и братья и сестры для нашего Господа Иисуса Христа. Он сказал, что он есть брат наш. Сегодня тоже на это время не будем тратить. Если надо, будем поднимать места Писания. Иначе очень слишком объемная тема. Теперь он говорит, дом Давида – это я, ты, каждый из нас. Так говорит Господь, с раннего утра производите суд. Над кем? Над собой. Приведите себя, предсудилище Христово. Я себя, ты себя, так каждый. И посмотри им, я и ты. Мы так поступаем, как бы Христос на нашем месте поступил с нашими ближними и с нами. Да или нет? С раннего утра производите суд и спасайте обижаемого от руки обидчика. А кто это обидчик? Оказывается, я и ты. И он говорит, спаси от своей руки обижаемого тобою. По-другому. А скажи, а почему ты обижаешь? Почему для тебя это норма? Почему это в порядке вещей? Почему это естественно? И по-другому никак. Сегодня зачитывались вопросы, притчи, я сидел, да, все понятно. Короче, надо притчи собрать сюда, и вот эта глава притч, вот эта тема сегодня здешняя. Да, так, именно так. И, слушая, как читали, у меня пожелание во внутренности во имя Господне, почаще выходите и всем народам читайте из книги притч, и для себя тоже. Это большое назидание будет, колоссальное. Теперь дальше, смотрите, что он говорит. Этот стих, сейчас еще с другой стороны его берем. Заново. Дом Давидов. Так говорит Господь. С раннего утра производите суд и спасайте обижаемого от руки обидчика. Чтобы ярость моя не вышла, как огонь, и не разгорелась по причине злых дел ваших до того, что никто не погасит. О-о! Скажите, а язык воспаляет круг жизни? Да. А когда склоки неприятности, что происходит? Полыхает уже, да? Это полыхает, или что это не Божий огонь, полыхает. А когда Божий будет, ну то держись каждый. Рассказываю, чтобы было понятно. Он благословенный служитель церкви. Бог о нем свидетельствовал за долгие годы до того, как он стал служителем. Это был такой чувствительный человек в Боге, что таких сегодня, ну, мало найдешь, наверное. Когда приходил народ на исповедание пред лицом Господа, не пред его лицом, а пред лицом Господа, то там было такое содействие, такое благословение, души освобождались и шли домой радостные. Но был такой момент, когда человек приходил и стал исповедоваться пред лицом Бога в присутствии этого служителя в одних и тех же повторяющихся вопросах. Что случилось с этим служителем, я не знаю. Но он сказал, слушай, да до каких пор это так будет у тебя продолжаться? Уже не первый раз ты это делаешь. Иисус бы так не сделал никогда в жизни. Ни по Ветхому Завету и ни по Новому. И вот та душа, мужчина, женщина, парень, девушка, кто они там были, не играет роли, говорит, ну так получилось.
Что значит так получилось, так получилось?
И вот эта фраза взял и нагрузил все остальные исповедания на сердце этого человека. Человек пошел, называется, ни живой, ни мертвый. Хорошо. Да, а тебе забор теперь надо ставить.
Ну, ставь забор.
А это времена были, когда бетона не было. Знаете, как делали? Либо это столб в огне продержит, он черный становится, не горит, а обгорает. Теперь он гнить не будет. Его можно в землю, землей закопать, если нету камней. А если есть камни, то нужно... А бывало, мы знаете, что делали? Вот столб вкапываешь в земле, значит, дырку сделал, яму, а теперь насыпал туда земли, утрамбовал, еще немножко воды добавил, чтобы плотнее было, понимаете? Опять следующую насыпишь, опять утрамбуешь, немножко водички добавишь. Вот. И вот доверха, и потом этот столб должен дня три примерно простоять, чтобы устоялась земля, села называется. Ну, а у него не было времени, вот он сделал так столбы, вот эти поперечки, и давай доски навешивать. Надо, чтобы ветра не было, и чтобы никто не толкнул. Иначе раскачает, и все будет качаться. И на этом конец будет.
Вдруг его большая работа сделана, кончается забор, глядь, соседская корова, многие из вас это знают. Он ее прогнал. Что за искушение сатанинское?
Искушение, попущение, ну, разбирайся сейчас. Ну, теперь уже вышел на скорость, правильно, в своем сердце? Уже кипит, но не очень сильно так, немножечко шипит потихоньку.
Опять качается забор, глядь, опять та же самая корова. Он ее прогнал, теперь у него обороты большие, сейчас уже закипать будет, булькать чайник будет. Вот искушение от сатаны.
Работает, опять корова толкает забор, она вот рядом. Ну, на расстоянии вытянутой руки. Можно топором, не той стороной, которую рубишь, а обратная сторона, можно гвозди забивать. Или молотком, я не помню, чем он забил.
Он ее как благословил межрог. Как дал она так, коч-коч, брык и свалилась.
Как выскочила соседка, не веришь.
Ага,
ну теперь держись. Как понесла его. Ну, по делу же понесла.
Он говорит, вот ты знаешь, ну возьми мою корову. Ты знаешь, моя корова, за нее целое стадо давали, а ты мне свою дохлятину какую-то предлагаешь.
Короче, ты целое стадо отдашь, рот не закроешь. А если закроешь, на 5 минут опять дальше будет.
Он уже не знает, что говорить. Говорит, ну так получилось. Как это так получилось, И ему.
Ну, теперь ты знаешь, как получается? Нет, хорошо знаешь. Ты эти слова говорил тому, той душе, которые приходили на исповедание? Говорил. Ну, что теперь ты скажешь? Я понимаю, что в нем произошло такое глубокое осознание и покаяние.
Это настолько... Уже не корова. Нет, душа и имя Господа. Нарушитель первой заповеди и второй. И ветхозаветний, и новозаветний. Все, конец. Узкий путь. Никакого узкого пути, никаких узких ворот. Погибель. Только за это, за одно, всего лишь. Не говоря о остальных случаях жизни.
Он настолько глубоко покаялся. Я уверен в этом.
И корова встала у вас с кресла. Коч, пошла траву. Хозяйка посмотрела. И ушла домой. А корова пошла. Пошла.
Вот огонь возгорелся.
Не огонь из ее языка, а огонь событий, чтобы опалить тебя, чтобы осмолить, ни слова осмолить не подойдет сюда, выплавить, переплавить тебя. Вот сегодня зачитывались с ними, ну, интересно, все, да надо же такое.
Да у нашего Господа всегда такое. Да и в песнопении, и в стихах, и так дальше, и места Писания, все остальное тоже.
Бог такое дает, да, это правда.
И вот теперь, пожалуйста, вот к нему читаем «Дом Давидов». Так, говорит Господь, с раннего утра производи суд над собою и спасай обижаемого
тобою, твоим языком, чтобы ярость моя, соседская и дьявольская, выскочит на тебя без разговоров. Но, говорит, ярость моя выйдет, как огонь.
И, говорит, надо будет тебя довести до того, чтобы ты прошел эту... Это баня? Да нет, это не баня, это плавление. Баня – это баня, понимаете, горячая вода, пар – это баня, всего лишь там кипятком аж.
А вот такая выплавка.
Как спасти обижаемого нами? Или обижаемую нами? Значит, надо будет очень внимательно задуматься, а почему мы такие? Это у нас в родословной есть. У папы, у мамы, у дедушки, бабушки. Это с нами так поступали старшие братья и сестры в нашем семействе. Ну, а если мы самые старшие, окружающие люди так с нами поступали. И теперь мы платим назад, неважно, на ком срываемся. Дело в том, что Священное Писание сегодня зачитывалось это по притчам. Из-за того, что там грехи и беззакония, из-за того вот эти действия выходят наружу. Прочитайте внимательно эту главу, и вы это увидите. Там конкретные пару стихов вот так вот, знаете, наотмашь есть такое выражение, вот такое. Из-за грехов. Когда внутри нету греха, тогда у тебя совершенно другое действие. Ты совершенно другой. Отсюда вытекает вывод. Если мы кипим, значит, и мне надо чиститься, и тебе, и каждому. Вот как. Теперь еще одна деталь. Осию читаем. Знаете, что Осия пишет? 12 глава Осии, 7 стих. Ну, 6 начнем. Осия, 12 глава, 6-7. Обратись и ты к Богу твоему. Это ко мне и к тебе, каждому. Наблюдай милость и суд. Милость по отношению к кому-то, а суд по отношению к себе. Справедливость суда к себе будет являться правильным судопроизводством к твоим рядом находящимся. И уповай на Бога твоего всегда. А если начинаешь уповать на себя, ну тогда держись, ты проблем всем понаделаешь. Мало никому не покажется. Хананиянин с неверными весами в руке любит обижать. Когда эта тема открывалась, передо мной была картина, одна ужасающая картина. Одна из многодетных семей. И кто-то из старшеньких глумилась над младшими в своей семье. И такое вытворяли, а я был свидетелем этого. Это был ужас какой-то. И вот доведет до истерики, сделает зла. И потом, знаете, идет и ложится и засыпает. Я говорю, Господи, это же удав, человек-удав, это человек-зверь, это хищник, это подросток. В кого такой, в кого такая? Чтобы было понятно. Вот когда удав хочет есть, он на все готов. И вот когда он задушил добычу и проглотил, и он будет лежать и будет спать. Его хоть за хвост тащи, что хочешь делай, ему без разницы. Он свою задачу выполнил. То же самое хищники. Вот они должны схватить, должны растерзать, убить, наесться, обожраться должны. И вот они спокойные. Так тигров брали. Тигру подсунут бычка. Он его сломает, наестся и должен спать рядом, пока его не докончит. Бывали случаи, когда уходил. Живот обожрется, не объестся, обожрется. И вот на следующий день его нужно будет потом брать в охоту. Это я читал эти такие факты. И он тогда полуподвижный такой, знаете, слабый. Но все-таки активность есть. То же самое. Значит, он говорит, хананьянин с неверными весами. Что такое неверные весы? Можете держать это место Писания, или хотите, закройте, как хотите, можете оставить его. Потому что резко выходим в Михея. Михея, следующий, дальше идет. Михея, 6 глава, 10-11. Это продолжение этого ответа. Михея, 6 глава, 10-11. Не находится ли и теперь в доме нечестивого сокровища нечестия? Что это такое? И уменьшенная мера отвратительная. Могу ли я быть чистым с весами неверными, обманчивыми гирями в сумме? В сумке. Это получается, себя взвешиваем одними весами и одним весом, а других другим. С других мы готовы шкуру содрать, а себе оправдание. Значит, мы привыкли оправдывать себя, свою гордыню, готовы сжирать, пожирать своих ближних. В прошлой теме затрагивался вопрос. Если вы живете по плоти, вы друг друга съедите. Если вы будете угождать по плоти, ага, ну держись тогда. Оказывается, нарушение второй заповеди – это жизнь по плоти. Я простую вещь скажу. Мне пришлось быть в доме многодетной семьи. Ихняя мама умерла. Много детишек было. Ну, дети уже были взрослые. И последние, которые оставались, ну, там 10, 7, 10 примерно, так 12 лет, может быть. Остальные все уже взрослые были. И вот отец или этот муж, ну, как его назвать, он решил жениться. Здесь ничего худого нету. Он женился.
И вот теперь свадебная фотография, я захожу в помещение, и на передней стенке большой портрет. Он с новой женой.
У меня сердце обрывается. Что будет происходить с детишками, которые младшие покамец в этом доме? Что будет происходить со старшими, когда они придут и увидят, что рядом с папой нету ихней мамы старшей? Ну, как правильно сказать? Ну, да, ихней мамы нету.
Ну да, а что теперь ему подполье, что ли, с новой женой прятаться? Да нет, да фотографию не вешай.
Ну, это служитель церкви.
А где чувствительность, скажите? Где? Где?
Давайте прочитаем 1 Коринфянам. Я ссылки часов остановил. Надо закончить. 1 Коринфянам. 11 главу возьмем. Первая Коринфянам, 11 глава, с 20 стиха. Я практически такого зачитывания нигде не видел, кроме вот этой церкви, в которой находимся. Меня это, я не знаю, как сказать. А кто я такой? Теперь ваша очередь на мое место встать. Смотрите, что.
Далее. Ух ты. Значит, он ставит вопросы впереди, сейчас их не касаемся. Очередной вопрос, следующий. Далее вы собираетесь так, что это не значит кушать вечерю Господню.
Вечеря Господня, в смысле хлебопреломления.
Вы собираетесь на хлебопреломление так, что это не означает, что вы будете его вкушать, как хлебопреломление. Почему? Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить, или пренебрегаете церковь Божью и уничижаете неимущих? Что сказать вам на это? Похвалить ли вас? Не похвалю. Ибо...
Какой переход, замечаете?
Потому что я от самого Господа принял, что я вам передал, и мы читаем на хлебопреломление. Он благословил опреснок, преломил, благословил чашу с вином и передал. Знаете, что он сказал?
Если вы пренебрегаете церковь и не имеете уважения один к другому, вы не имеете права в таком состоянии участвовать,
вы в осуждении, вам немедленно надо покаяться. Вы в душу плюете Богу. Ну так не читается нигде. Ну раз читается в этой церкви, надо понимать, что должны быть у Бога церкви, в которых читается. Но я не видал. Мало поездил, правда. Это же серьезные вещи. Ну, чтобы было понятно. Давайте маленький простой такой пример. Вот, к примеру, первая молитва во время хлебопреломления, молитва благодарности. Хорошо? И вот первая молитва, и вот каждый возвышает голос и благодарит. К примеру, ладно? Господи, благодарю Тебя, что я не калека. А в церкви калеки сидят. Человек 2, 3, 4, 5, 10. Господи, благодарю Тебя, что я не инвалидка, не на инвалидском кресле. А тут несколько сестер на инвалидских креслах. Интересно, да, звучит? Господи, благодарю Тебя, что мои дети со мною на хлебопреломлении. А тут несколько семей, где дети раскиданы, никого нету на хлебопреломлении. Господи, благодарю Тебя, у меня новая машина, новый дом.
А вот там ездят на стареньких, и ко мне подходила молодежь и говорит: брат Сергей, а вот мы, вот несколько человек, друзья между собой. Я говорю: что? А у нас старые машинки, проволоками затянуты, чтобы не открывался капот во время езды. Молодежь над нами издевается.
И сейчас будет хлебопреломление, нет?
Новый год. Рождество Христово. Торжественный такой праздник. Я пригласил молодежь с других церквей. И вот они пришли. И они сделали подарки. Вот кому-то выпадет подарок условно. Вот. И вот им выпал подарок. Сидят девчурки. Девчурки, ну, молодые, им лет по 18, по 20. Пускай будет так, ладно. Такие счастливые, они попали на духовное собрание среди народа Божьего, сейчас порадуются. И вот одной из них выпал сверток, и вот она его разворачивает, а в этом свертке следующий поменьше. Следующего разворачивают поменьше, следующий, а потом коробка, коробку раскрывает, а там коробка. Следующую открывает, а там коробка. Она уже не по себе. И вот она доходит до конца и вытаскивает с последней коробки старый, дырявый, гнилой башмак.
Аллилуйя!
Христиане, вы что, все занятые? Что вы делаете? Как они выдержали и еще сели к столу? Что это, скажите? Это христианская норма.
А семьи этих, которые это вытворяли, благословенные?
Наверное. Может быть. Не знаю. Не могу ответить. Но я знаю такое. У неверующих людей такая есть правда. Яблочко от яблоньки далеко не катится. Опа! Ух ты! О-о! Неверующие говорят правду. Значит, у кого-то в доме есть дух измывательства и садизма над ближними.
И это не с одной семьи эти были.
Они были родственники, двоюродные, троюродные, четырехюродные друг другу.
Они составляли больше половины молодежи той церкви.
Ну и как дальше? В какие надо определенные такие условия ввести каждого из нас, чтобы мы вскрылись, чтобы мы увидали, кто мы и что мы? Но зачастую мы делаем в порядке вещей многие вещи. Чтобы было понятно, у нас еще пару мест Писания, и сейчас будем заканчивать. На сегодня достаточно. Луки, 19 глава, 8-9. Известное событие, Закхей на дереве. Ну, прочитаем событие это, чтобы увидеть. Смотрите, что происходит. 19 глава, с 1 стиха. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса. Кто он? Но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез на смоковницу, инжировое дерево, фиг 3, чтобы видеть его, потому что ему, Христу, надлежало проходить мимо нее. Здесь два смысла. Ну, потому что путь так проходил? Нет. Да, нет. Именно надо было пройти мимо этой смоковницы, чтобы пригласить Закхея. И ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему. У меня, конечно, вопрос. Я до конца его не изучил. В какое время года это произошло? Объясняю. Смоковница, инжировое дерево, да, в принципе, и здесь тоже, оно плодоносит. Первые плоды, листьев почти нету, а плоды есть. Следующие плоды, листьев уже много. И следующие плоды, листьев тьма тьмущая. Если он там сидел
спрятавшись за этими листьями, потому что мы с подростками, с молодежью ходили, смотрели инжировые деревья. Инжир есть, человека спрятали, попробуй увидеть, его там не видать. Может, он сидел как спелый плод сам на этом дереве вместо листьев? Это уже другой вопрос. И вот Иисус, когда подошел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Захей, имя называется, сойди скорее, ибо сегодня надо бы мне быть у тебя в доме». Почему? Потому что ты обидчик. Ты привычным делом привык обижать. Это дело у тебя, без которого ты жить не можешь, не существовать. Ты по-другому не понимаешь жизни. У тебя столько тобой обиженных, но я пока сейчас тебе, говорит, ничего не скажу. Просто мне надо быть у тебя дома. Вы знаете, Иисусу надо у каждого из нас побыть в доме. Дом номер один – это внутренность. Вот у меня в моей внутренности, у тебя в твоей внутренности. И мы тогда слезем с нашего дерева. И тогда мы скажем, что мы чем занимаемся, как обижаем один другого. Скажем это. Он поспешно зашел и принял его с радостью. У Иисуса не было никакой укоризны. Он все знал. И знал, к чему дело идет. Знал, что сейчас будет событие сильнейшее в истории, записанное в Священном Писании. И все, видя то, начали говорить, роптать и говорили. Он зашел к грешному человеку. Захей же, став, сказал, это уже в доме: «Господи, половина имения моего я отдам нищим. Если кого чем обидим, воздам вчетверо». Вот когда Иисус заходит в нашу внутренность, мы готовы это сделать. Но самый главный вопрос – привычка заниматься этим. Римлянам читаем. Четырнадцатая глава, 17-21. Римлянам 14, 17-21. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу, достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру, ко взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн». Ну, я же скажу, что мы для себя возьмем. Мы узловые детали будем брать. «Лучше не есть мяса, не пить вина, не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает». По-другому. «Что служит к миру, взаимному пониманию? Не разрушай дело Божьего». Зачастую мы, отстаивая свои понимания, разрушаем дело Божие. А через нас спотыкаются, изнемогают. Серьезные вещи. Боже, помоги это увидеть. И последнее место, 1 Коринфянам, 6 глава, 8-9. И то не до конца стих. Слегка. Чтобы внимание наше сосредоточить только на этой детали. 1 Коринфянам 6:8. «Но вы сами обижаете». Когда читаешь это местописание, диву даешься, за голову берешься или за сердце хватаешься, не знаю, какое слово сказать. Дело в том, что 1 Коринфянам начинается так: «Благодарю Бога непрестанно за то, что вижу, что вы обогатились всем. Вы не имеете недостатка ни в каком даровании. И наряду с этим у вас проблемы, 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 проблемы». И теперь среди проблем он говорит: «Но вы сами обижаете». Это не один-два человека было. Раз пишется в послании, значит, там уже очень много таких людей. «И притом у братьев. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь». Оказывается, обижать – это быть неправедным. А теперь каждый проверяем. Мы друг друга не обижали? Дело в том, что мне приходилось часто видеть такие довольно-таки неприятные картины. Я говорю: «Ты видишь?» «Нет, говорит, я ничего не вижу». Я говорю: «Я тебе скажу, почему. Это твой стиль жизни. Это твоя национальность. Это твой образ. Ты испорченный, испорченная до мозга костей. У тебя в крови это сидит.
Ты по-другому не понимаешь, не видишь, ты считаешь в порядке вещей. Попробуй переубеди. Это то же самое, что седьмая церковь книги Откровения.
Ты уверен о себе, что ты ни в чем не имеешь недостатка, а не знаешь, что ты жалок, не слеп, наг. Советую тебе вот в то местописание поставить. Ты обидчик, обидчица.
Можно даже людей обидеть своей обидой. Знаете, нет?
Да я обидели меня, я сейчас пойду. Я буду ногами топать тихо, но вы послушаете, что я обиженный, я обиженная.
Что-то новое говорю, нет?
Буду фыркать. Фу.
Что-то новое говорю.
Создам такую обстановку, что все вы будете шарахаться по всем углам. Обиженный зашел, обиженная зашла.
Ну, каково передавать такую тему, скажите? Бог сказал, передашь. Выход есть. Вот так вот, как есть. И увидели себя. В чем увидели? К Иисусу. Господи, ты сказал, что приходящего к тебе ты не изгоняешь вон. Я увидел себя, а я увидела себя. Может быть, не до конца, но все-таки. Боже! Вы знаете, мне мой папка по плоти говорил, были моменты. Говорит, ты знаешь, мне была брошена сеть. Я немножко это расскажу и больше ничего. Наверное. Так думаю, может быть.
А его сестра говорит, а я думаю, какая? Ну, он рассказывает.
Она говорит, а я думаю, что ты сидишь в ней.
Нет, не может такого быть.
А моя тетя ему говорит, его сестра родная, ну ты же сам от Бога имеешь откровение. Если тебе говорят, что у тебя есть, не скажи, что у тебя нету.
Скажи, может быть, есть, но я не вижу, и пожелай.
Пожелай захотеть увидеть. Пожелай. Если не пожелаешь, у нас следующая тема, не знаю, какая будет. Если вот по этой линии, то я уже знаю, какая, но какая, я не знаю, будет. И говорит, через пару дней, через 3-4 дня,
я был пойман сам собою. И я действительно сижу в сетях.
Я понимаю, что он покаялся, осознал. Но как трудно было человека, я не знаю, как взять, что ли, или какое слово употребить. Но как было трудно его подвести к свету Божьего лица. Но Бог в свое время говорит,
Саул, что ты гонишь меня? Я, говорит, гоню тебя, как это такое может быть?
Я помню, когда-то Бог открывал эту тему, пришлось ее передавать. Я говорю, вы понимаете эту картину, что мы зачастую гоним Христа, находясь в церкви? Занимая определенные, ну как сказать, места в положительном смысле. И вот такой-то труд, вот такой, такой, вот такой, вот такой. Мы гоним Христа. И гоним Христа, я должен сказать. Я не ожидал этого поворота. Хорошо. Рассказываю. У меня родилось 3 детишек на ту единицу времени. 3-му полгода, немножко больше. И вот 2-ю девчурке я поручил маленькую колясочку через порог. Вот у нас зачастую порог только на входной двери. А где мы жили, пороги были между комнатами. И вот катай его так вот, чтобы немножко колыхать, чтобы он не плакал, ребятенок. А старшая девчурка что-то другое делала. Я картошку перебирал. Но колясочка была рассчитана на более взрослого ребятенка. И ремешок, когда затягиваешь, то ты не затянешь до конца. И вот от этого столкновения колесиков этой колясочки через порожек, ребятенок выползал, выползал, выскочил и заплакал. Я подскочил и наказал дочку.
За что ты наказал? Она выпустила ребенка. Прогнал я ее.
Другой дочуре поручил. Сижу, картошку перебираю.
Делом же занимаюсь. Что вы говорите?
А Бог внутри говорит, когда ты заведомо, заранее собираешься сделать какой-то грех и делаешь,
то есть знаешь, готовишься и делаешь. Я тебя вообще никак не наказываю, ни тем более так строго, как наказал ты.
Но что ребенок упал, это же твоя же, говорит, вина? Я говорю, ну да.
Это же мой недосмотр, я взрослый человек, должен был подумать об этом. А если случилось, должен был утешить и сказать, не переживай, это я виноват. А ты что сделал, свою вину на ребенка возложил?
Я позвал, доченька, иди, что она плачет. Начинаю ей объяснять. Что ты объяснишь? А ей 1,5 года. Ну, может быть, 2.
Что ты объяснишь этому ребенку?
Вот объяснял, объяснял. Я сказал, ты знаешь, вот прости меня, что я так вот сделал. Это не ты виноват, это я вот. Это я наказал. Она как зарыдала, еще быстрее убежала. А я сильнее заплакала. Я ее позвал. говорю, ты что заплакала? Что-то случилось? Она через слезы говорит, камушек упал. Я говорю, какой камушек? Где? Она показывает себе на грудь, вот сюда, где сердце у нас. Вот здесь камушек. Камушек? Когда упал? Когда ты это сказал? А что я сказал? И вот вопрос за вопросом, вопрос за вопросом. Когда я признал свою вину, что я ее наказал, она невиновна. И я не признавал своей вины. А теперь я признал, у нее камушек упал. Я говорю, а когда он у тебя появился, этот камушек? Когда ты меня побил? А потом, не дай Бог, у дитя моего будет каменное сердце, и я приду в церковь и буду говорить, братья, сестры, вы знаете, у моего ребенка каменное сердце, и мой ребенок теперь с каменным сердцем так поступает с остальными своими братиками и сестричками. Помолитесь Господу. Нарушение второй заповеди? Нарушение. Произвол? Произвол. Каменные сердца – последствия? Каменные сердца и последствия. Кто виноват? Конечно, мы. Что делать? Признавать, идти к Богу. Господи, да что я же понаделал? Да что я понаделал? Да что мы понаделали? И что мы делаем на сегодняшний день? Тупик? Нет, выход. Он сказал, посмотрите на глубину рва, из которой я вас извлекаю. Это болото, из которого вас вытаскивают. Ну, примерно так. Слава Богу, за сегодняшний момент этой темы тоже. Склоняем колени, сердца, идем на покаяние к Богу. Да будет имя Его прославлено. Аминь. Молимся. Господи Боже, большой благодарностью пред Твоим лицом за эту величайшую милость, что мы еще на земном шаре. Благодарность Тебе за то, что Ты есть наш Господь и Бог, мы Твои дети. Благодарность Тебе, что приходящий к Тебе, Ты не изгоняющий вон. Благодарность Тебе, что Ты сказал, что Иисус, через Тебя имеем всегда возможность приходить к Отцу в любую единицу времени. День, ночь, утро, вечер не играет роли. У Тебя нету праздничных выходных, перерыва нету. Ты продолжаешь Твою неусыпную работу. И на подвиг своей души ты смотрящий с довольством, потому что воля Отца благоуспешно исполняема Твоей рукой. Это правда. И мы благодарны Тебе, что мы в Твоем саду, цветники, виноградники, что Твой сад напоенный водой, Ты напояешь каждое мгновение. Мало того, дал быть общниками сока и корня виноградной лозы. Это колоссальное счастье. Это колоссальное благословение, которое выпало на нашу долю. Мы благодарны Тебе за это благословение. Мы благодарны за голгофские страдания, за ломимое святое тело, обезображенная паче всякого лика человеческого, изъязленная, благодарна за пролитую Твою святую кровь. Ты сказал, что ранами Твоими исцеление, во-первых, духа души, даже тогда и тел. Боже, и мы благодарны Тебе, что Твое беспокойство о том, чтобы наша жизнь была по воле Твоей. Ты сказал, вот в этом вся сущность этих заповедей. И вот оно будет вытекать в каждом повороте нашей жизни. Да, это так. Боже, и мы благодарны, это благословение, которое даровал, и молитва о каждом из нас, и молитва о всех уголках земного шара, об интернетных полях, кто где слушающий и смотрящий. Боже, Господи, мы благодарны Тебе, что мы в Твоей руке, и из Твоей руки никто не похитит. И мы благодарны Тебе, что Ты Слово Твое так глубоко посылаешь во внутренность нашу, и оно проникает действительно до разделения составов мозгов души и духа, помышлений, намерений сердечных. И мы благодарны Тебе, Боже, Ты называющий вещи своими именами, и Дух Твоей премудрости, такой невредительный, проникающий в самые тончайшие духи, когда думаешь, что мы вроде тонко все выяснили, оказывается, там внутри есть еще что рассмотреть. Боже, слава Тебе, в Тебе тупиков нет, в Тебе только выход. Только тогда, когда мы называем вещи своими именами, когда мы согласны, захотим увидеть себя, что мы из себя представляем. Согласны, чтобы приходить на Твое судилище, можно, да, так сказать? Да, чтобы судить самих себя, рассматривать свое хождение. Ты сказал, вникай в себя и в Писание, занимайся с ним постоянно, так поступая, спасешь себя. Ну, а тогда уже слушающих, это уже детали. Боже, это Ты говорил через Павла, даже Тимофею. Ну и что, что он епископ? Да, ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. И Ты говоришь, и нам делать твердым наше звание избрания Божие. А если сегодня жизнь прервется, или сегодня будет пришествие за церковью. А тогда что?
А мы благодарны Тебе за эту милость и благословение, что жизни не прервались, что Ты наш Господь и Бог, и мы Твои дети, Боже, и Ты дарующий нам эту возможность Твоего благословения, чтобы помазание Твое дальше действовало. Оно будет научать дальше, еще и больше. И Ты сказал, что Дух Святой наставит, научит, будущее возвестит и напомнит то, о чем Ты говорил. А Ты говорил те слова, которые получила самого Бога Отца. И мы благодарны. И Ты так их передавал, что это было очищение. В сегодняшние дни Ты тоже хочешь так передавать, чтобы было очищение. Так передавать, чтобы не было ничего запятнанного. Боже! Чтобы одежды были белые, белоснежные. Ты сказал, они пришли от великой скорби. Они омыли, убелили одежды своей кровью Агнца. За это они пребывают. За это. И Господь будет пастырем их, и будет пасти их, и водить к водам и на злачных пажитях. 22-й псалом. Ты сказал, что будет в полноте исполняться. Даже на земле здесь тоже. А там это абсолютно. И мы благодарны Тебе за это благословение, Боже, за то, что Ты даровал нам эту возможность. Святые да будут освещаться еще. Благодарность, что свет Твоего лица и это светильник, который Ты послал в лице Сына Твоего, Он просвещает каждого из нас, приходящего в мир с Тобою. И Он есть примиритель для нас с Тобою. Боже, мы благодарны Тебе за это благословение. Примирение за покаяние, за счет покаяния. Или как правильно сказать, Боже, для того, чтобы было признание, осознание, называние вещей своими именами. Боже, чтобы увидеть, в каком мы состоянии, насколько, где, чего, зачем, почему называть вещи своими именами. Мы благодарны, в Тебе тупиков нету. Ты сказал, только признай свою вину. Сознайся, назови, что, зачем и почему. И мы благодарны, Ты даровал нам эту возможность. И мы можем молиться друг о друге, о самих себе, о наших домочадцах, кому мы видим и кого нет, кто сегодня на этом месте и кого нет, и кто должны быть. Уголки земного шара, Боже, наследие Твое на интернетных полях, церковь Твоя, Господи, чтобы всем нам идти дальше путем очищения и прославления имени Твоего Святого, чтобы Слово Твое обильно вселялось во внутренности наши, чтобы здравомыслие было, здравопонимание, чтобы образ мышления праведников был. Господи, мы благодарны Тебе за помазание славы Твоей. Помоги нам дальше очищаться, освящаться, прославлять имя Твое Святое. Избавь от коварства коварных, Господи, да будет победа Твоя, да онемеют уста коварных и грешных, беззаконных, те, которые поднимали руки и шли на пролитие крови. Боже, да одервенеет все это, да не будет разрешено действие, да будет Твоя охрана, Твоя ограда, Твое помазание, Твоя благодать, Твоя сила, действие Твоей благодати, Боже. А у народа Твоего да будут раскаленные стрелы любви, огненные, благословенные, поборающие на расстояние демонические силы. Боже, мы благодарны Тебе за Твое всеоружие, которое Ты определил для нас. А это есть один из законов очищения и освящения. Достоин Ты этой хвалы и славы. Благослови нас дальше. Да будет имя Твое благословенно. Да будет имя Твое прославлено. Прими от нас благодарность, наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.